Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Ее откроет слово Преосвященного Августина, епископа Ветлужского и Городецкого, о вере на евангельское чтение, о сотнике. А во второй половине часа гостьей нашей студии будет игуменья Евстолия Афонина, настоятельница Переславского Никольского монастыря. В прошлой нашей передаче мы рассказывали о том, что на подворье монастыря в селе Гаденово состоялись торжества, посвященные 595-летию явления животворящего креста Господня, а также был освящен памятник расстрелянной семье последнего российского самодержца, страстотерпца, царя-мученика Николая Александровича. Подробнее об этом примерно через 25 минут.
Прослушайте наше объявление.
21 июня в Государственном музее Льва Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Богородица в городе». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас к себе в воскресенье 24 июня на мероприятие, посвященное Дню единения славянских народов. На территории фонда вы сможете приобрести книги, посвященные православию и славянству. С 16 часов поучаствовать в мастер-классе по сербскому языку, а в 17 часов в мастер-классе по сербскому танцу. В 18 часов в концертном зале фонда состоится концерт замечательной певицы Ольги Масальской. Она исполнит русские, болгарские, белорусские и, конечно же, сербские песни. На мастер-классы вход свободный. Ждем вас. Храни вас Господь. Напоминаем наш адрес. Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 8-495-951-2631. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово Преосвященнейшего Августина, епископа Городецкого и Ветлужского, о вере на евангельское чтение о сотнике.
Мы можем сегодня сказать, что тот текст, который сегодня читался в Евангелии о сотнике, он является ключевым ответом на любую проблему, с которой человек приходит к Богу. Если сегодня мы пройдем по всем храмам и монастырям нашей церкви, как в России, так и за границей, то мы увидим, что примерно 95% людей пришло в церковь к Богу для того, чтобы избавиться от каких-то проблем. Но эти люди приходят, ставят свечи, подходят к священникам, часто стоят у икон, часто исповедуются, но за всем за этим не совершается действие. То, что мы просим у Бога, почему-то не совершается. И мы не понимаем, сколько свеч мы уже поставили, сколько раз мы уже называли свои грехи, а действие не совершается. Иногда у нас возникает мысль, что Бог не слышит нас. Иногда более страшная мысль, а есть ли вообще Бог? К кому мы обращаемся? И вот в сегодняшнем евангельском чтении нам дается ответ на этот вопрос, на наш вопрос. Слышит ли нас Бог? А если Он слышит, то почему Он нас не исцеляет от той проблемы, с которой мы к нему пришли. Есть два случая в опыте Христа, когда он пришел на землю, когда он нам показывает явно совершенно, что от нас требуется. Первый случай – это с сотником, который сегодня мы с вами слышали евангельский текст. А второй – с кровоточивой женщиной. Итак, я вам немножко поясню сейчас, о чем идет речь. Итак, Христос приходит в город Капернаум. Обычно, когда он уходил в какие-то свои путешествия, он возвращался в свой город, так и сказано, он возвращался в свой город. Капернаум был его город, куда он приходил постоянно. Здесь не было у него жилья, не было квартиры или дома, как мы с вами имеем, у Христа не было собственности. Но он сюда всегда возвращался и отсюда уходил снова. Итак, он приходит в Капернаум, и вдруг неожиданно к нему подходит один воин, точнее сотник, человек, который был командиром сотни. И вот этот человек говорит ему: «Господи, мой слуга заболел, и заболел так, что вот я пришел к тебе и обращаюсь, помоги ему». Значит, кто-то ему сказал, что вылечить твоего слугу может только вот человек по имени Христос. И он к нему обращается и говорит: «Приди и исцели его». И Христос посмотрел на этого сотника. Это не еврейский гражданин, возможно, римский гражданин, возможно, другой какой-то национальности, совсем не связанный с Капернаумом, потому что евреи были под властью римлян. И он так умилился, Христос, что он сказал: «Подожди меня, я сейчас освобожусь и пойду вместе с тобой в твой дом и исцелю твоего слугу». Вдруг сотник этот говорит ему: «Да не надо, Господи, ходить ко мне. Я небольшой начальник, но я начальник. И говорю своему слуге, пойди и сделай то-то». И он идет и делает. Другому воину говорю: «Ты пойди и сделай», и он делает. «Я небольшой начальник. Зачем тебе ходить? Ты только скажи слово, и исцелеет мой слуга». Христос сказал, что такой веры я не встретил даже в еврейском народе, который должен был, конечно, уверовать в него, потому что пророкам Бог открыл когда-то, что придет Христос на землю, в каком виде, в каком звании, все было открыто. Но у них не было веры, и мы с вами знаем, что, не имея веры, они его распяли, в конце концов. Итак, чего у нас нет? У нас не хватает веры. В другом случае, когда женщина кровоточивая, которая 14 лет из нее шла и текла кровь, и никакие лучшие еврейские врачи не могли остановить эту кровь, все, она уже знала, что конец ей же ее жизни. Кровотечение человеческая власть и сила остановить не могут. И вдруг она также увидела, что Христос пришел в этот город, и тогда она себе положила на сердце: «Если я прикоснусь к нему, я исцелюсь». А как к нему прикоснуться? Вокруг него тысячи людей. Каждый раз, когда Христос только появлялся в каком-то месте, за ним шла тысяча людей, тысячи. Дальше ученики вокруг него, жены мироносицы, люди, которые также хотят прикоснуться к нему. Как она, женщина, может прикоснуться? Тем более, женщины были несколько в другом качестве в еврейском народе. На первом были месте мужчины. И мы с вами видим везде, мужчины приводят детей своих больных к нему. Мужчины приходят спросить что-то, мужчины в первую очередь. И вдруг неожиданно Христос идет, останавливается вдруг и говорит: «Кто ко мне прикоснулся?» Один раз говорит, второй раз. И, наконец, один из учеников, Петр, как обычно, говорит: «Ну, Господи, что ты говоришь, кто к тебе прикоснулся? Вокруг тебя тысячи людей, кто к тебе только не прикоснулся?» Но Христос настаивает и продолжает говорить: «Кто ко мне прикоснулся?» Он к кому-то обращается, а кому никто не понимает, ни ученики, ни жены мироносицы. Никто не может понять. И тогда женщина эта, понимая, что к ней Христос обращается, она сказала: «Я, Господи, к тебе прикоснулась». Потому что она сумела прикоснуться, и как только она прикоснулась к нему, кровь у нее тут же остановилась. Какой вопрос задает Христос? Кто ко мне прикоснулся? Кто ко мне прикоснулся с верой? Вот в чем весь смысл. Каждому из нас, кто стоит сегодня в любом храме, и вы завтра будете стоять в другом храме каком, в другом монастыре. Что от нас требуется сегодня, когда мы пришли к Богу? Когда мы приходим к врачу, что дает нам врач? Сначала он нам дает результат диагностики. УЗИ посмотрит, кровь нас возьмут. И он говорит, у вас вот такая болезнь. На вашу болезнь я вам даю химическое лекарство. И оно вам должно помочь. Не поможет. Потому что лекарство вылечить не может. Оно еще уничтожит нашу среду желудка, поджелудочной железы, кишечник. Оно помочь не может. Оно может убить острую боль. Может немножко на время изменить какое-то течение, скажем, внутреннее. Но оно не может нас исцелить. А когда мы приходим к Христу, Он нам не дает лекарства. Мы ставим свечку с вами и говорим, Господи, у меня болезнь, помоги мне. Господь нам не дает лекарства на это. Он от нас ожидает что-то. Что Он от нас ожидает? Кто поставил свечку с верой? Значит, мы не ставим Богу свечку. И Богу свечка не нужна. Он ожидает от нас, за кого мы просим. И мы ставим не свечку, а говорим, Господи, спаси и помилуй болящую Людмилу. Это Людмила стоит, а не свечка стоит. Это Августин стоит. Вы понимаете, о чем разговор? Теперь нужно это так поставить. Нужно так поставить этого человека, на которого Господь должен пролить свою благодать, или мы обращаемся к какому-то святому, которого просим. И говорим, я недостоин, Господи, к Тебе обращаться. Ты, Николай Угодник, за меня помолись. Ты попроси Господа, Божья Матерь, Ты за меня. Ты целитель Пантелеймон, Тебе Господь дал дар исцелять людей. Ты за меня попроси. Не целитель Пантелеймон нас исцеляет, а Господь исцеляет. Но мы, видя свою немощь, просим святого какого-то, чтобы он был нашим ходатаем. А у нас нет веры с вами. И так, когда мы просим за какого-то человека, мы видим свечка в двух качествах. Первое качество свечки вот такое. Да, мы ставим человека, а здесь нет чего-то главного. В душе его нет чего-то главного. Нет света и тепла. Мы ставим за мертвого человека и говорим, Господи, помоги моему мужу-алкоголику. А он алкоголик. Он неверующий. Душа его мертвая. Его душа желает только алкоголя. А у моего сына душа желает только украсть для чужого. Он 5 раз уже в тюрьме сидит. А моя дочь блудница. Останови ее, Господи, пусть у нее внутри, в душе загорится свет и тепло. Но нужно, чтобы между нами и Господом еще было что-то. Вера. Мы еще должны поверить. Значит, мы так должны просить. Может ответить Бог на любую нашу просьбу? Конечно. Он может любую исцелить болезнь? Конечно. Он может любого человека привести к себе? Может. Но Бог спасает не без нас. Бог спасает нас не без нас. Мы участвуем в этом. Если мы хотим, чтобы нас Господь простил за наши грехи, которые мы совершили, разве мы должны вот так приходить на исповедь и говорить, «Я убила 15 детей». Да, я изменяла своему мужу. Да, я изменял своей жене и не раз. Это что, это исповедь? Это покаяние, скажите? Мы даже настолько ленивы, что даже не можем попросить прощения за наш грех. Когда мы совершаем беззаконие, когда мы нарушаем заповедь Бога, в нас входит сразу зло. Это зло страшнее яда, страшнее всего, страшнее ртути, мышьяка. Самое страшное. Когда мы нарушаем заповедь Бога на земле Божьей, то в нас входит нечто. Все, вошло. Если мы не успели в этом покаяться за нашу жизнь, а зачали детей, наш грех переходит на наших детей. А если 4 поколения подряд при советской власти люди не обращались к Богу, не исповедовались, не каялись, не молились, не постились, не причащались, сколько мы грехов передали на наше поколение сегодняшнее, на 5-е поколение, которое сегодня живет после советской власти. Сколько свалки и мусора пошло на них. И когда сегодня мы приходим на исповедь, мы ужасаемся, сколько мы всего совершили. И начинаем вытаскивать отсюда в эту грязь нашу, которая в нашей душе. А эта грязь была у наших родителей, у наших бабушек и дедушек, которые отреклись от Бога, которые сжигали иконы. И так мы сегодня пришли к Богу. Но нам чего-то не хватает. Чего нам не хватает? Нам не хватает отношения к квалификации греха. Мы к греху относимся как к норме жизни. Мы научились жить без Бога. Мы вступаем в брак без Бога, живем без Бога, зачинаем детей без Бога. Мы сегодня отношения с детьми перевели в то, чтобы они не получали двойки, тройки, а то, что наши дети Бога не знают, то, что они с Ним не умеют общаться, то, что они не стыдятся ругаться матом, брать чужое, оскорблять родителей. Мы не придаем этому значения. Иногда так и говорим: твое дело, сынок или дочка, только учись. Я буду кормить тебя и поить. А потом они вырастают, эти дети, и показывают нам: да, у них есть высшее образование, но лучше бы не было таких детей. Многие матери так и говорят: лучше бы я его не рожала. Итак, сегодня первое, что у нас есть. Мы не сознаем грех. Мы не печалимся о нем. Мы не страдаем от того, что мы его совершили. Мы их совершили так много, что уже не придаем им значения. Уже махнули на все рукой и не придаем этому никакого значения и внимания. Второй момент. Когда мы хотим освободиться от этого, то мы подходим к этому безразлично. Иногда Господь нам показывает: ты столько грехов совершил, что сейчас я дам тебе болезнь. И когда нам врачи говорят о том, что у нас рак, тогда мы начинаем волноваться. Мы начинаем о чем волноваться? Мы начинаем волноваться о том, чтобы у нас ушел рак, чтобы у нас не было этой болезни. Но мы не волнуемся, что мы грехи совершили. Однажды мне пришлось плыть по морю 15 дней, по 7 или 8 морям, начиная от Черного моря, по всем святым землям и местам Востока. Корабль был небольшой, 350 человек. И вот мы вышли из Одессы, и, наверное, где-то на день 7 или 8 в Средиземном море началась буря. Я не знаю, сколько было баллов, 6, 7, 8, я не знаю. Уже нечем рвать было. Люди знали, что они все погибнут. И два человека только на этом корабле стали читать акафист Николаю Угоднику, игумен Августин, еще один диакон. Мы стали на колени, потому что нельзя было стоять на ногах. Держались за что-то, держались и читали акафист Николаю Угоднику. И когда мы его дочитали, буря прошла. Мы не можем остановить бурю, а Николай Угодник помолился, попросил Бога, и Господь остановил эту бурю. Для Бога ничего не значит. Люди кричат: все, гибну, я гибну, я гибну. А другой человек что кричит? Помоги мне, Господи. Смотрите, этому человеку сказали, что у тебя онкология, он начинает бегать к этому врачу, к этой бабке, к этому колдуну, к этому экстрасенсу. И начинает по кругу бегать. И когда все уже растратил, тогда он приходит и говорит: к тебе, Господи, пришел. Может быть, ты мне поможешь, чтобы освободиться от болезни. А Господь говорит: нужно освободиться от греха. Вот где вся тайна. Итак, тайны две. Мы не страдаем от того, что совершаем грехи, мы не страдаем. Да, мы их называем на исповеди. И второй момент – вера наша слаба. Вот в чем весь смысл. И третий момент – мы хотим освободиться от болезни, а не от греха. Мы с вами живем на берегу Волги, на левом высоком берегу Волги. Если мы с вами сегодня придем в Астрахань и увидим, что грязная вода в Волге, скажите, где ее нужно чистить? Ее нужно чистить в Астрахани? Да нет, конечно. Нужно Волгу почистить, начиная от Твери, откуда она идет, источник ее. Откуда она начинает свой бег. Наверху нужно освободиться. А не в том месте, где мы с вами живем. Поэтому на сегодняшний день нам нужно не от болезни освободиться. Болезнь уйдет сама по себе. Нужно освободиться от причины этой болезни. А причину этой болезни нужно выявить. Вот эта женщина кровоточивая знала, что если она прикоснется к Христу, она исцелится. Потому что она знала, что от Него исходит такая сила, которая даст возможность освободиться от болезни. И ее вера спасла ее. И этот сотник сказал: что ты, Господи, зачем тебе ходить ко мне в дом? Ты только скажи слово, и слуга мой исцелится. Какая же была вера у этого человека, не еврея, а, возможно, римского гражданина, что он пришел и сказал: «Слово только скажи, Господи». И так мы с вами стоим, те люди, которые не осознают, что мы совершили грехи, мы ходим спокойно, улыбаемся, радуемся. Я был в женских колониях, где женщины сидят за убийство, и был на празднике у них. И на этих праздниках они поют, они веселятся. И потом мне дали слово, и я вышел и сказал: «Страшно, вы убийцы, а вы сегодня веселитесь, как будто вы сделали это просто так. У вас нет страдания, что кто-то из вас убил родителей своих, кто-то убил соседей, кто-то за гроши какие-то убил человека. У вас нет страданий. Вы изображаете Пугачеву, вы изображаете других сегодня, даже нарядились так, как они. А вы подумали о том, какое зло вы совершили этим людям, их родным, их детям, которые потеряли мать, отца по вашей вине. А у вас нет об этом страдания». И тогда все они начали рыдать и плакать. Вот чего у нас нет. Пока наш народ не дойдет до того, чтобы относиться к греху как к падали. Мы же не едим падаль. Вот так же мы должны относиться к греху. И когда мы его совершили вдруг, может быть, по нашему неведению, мы должны действительно такую иметь сострадание к тому, что мы совершили. Мы так должны страдать и биться об этом, чтобы Господь увидел, что мы действительно раскаиваемся. Мы не называем свой грех, а раскаиваемся в нем. И Господь в одно мгновение нас освободит от этого греха, а когда уйдет от нас грех, тогда уйдет от нас болезнь, уйдет нестроение в доме, может быть, вернется муж, может быть, все будет совершенно по-другому. Вот к этому нас призывает Господь и сегодняшнее евангельское чтение. Будьте внимательны ко всему. Будьте внимательны к нашей очень маленькой, короткой жизни. Она так быстро пройдет, что мы будем помнить только последний день, сегодняшний, а то, что мы прожили, забудем. Поэтому живите каждый день с такой верой в Господа, чтобы знать, что без Бога даже не до порога. Я желаю вам, чтобы вы это передали своим детям, своим близким, родным. И тогда вы увидите, что за жизнь будет у нас в нашей матери, родине России. Но сегодня мы находимся в таком состоянии потому, что мы уже давно оставили Бога и не знаем, как с Ним общаться и как обращаться. А Бог есть Вседержитель. Он есть жизнь, Он есть путь жизни. Он дает нам все это, солнце, луну. Он нам дает вот этот день, дает пищу. Господь может в одно мгновение все забрать. Поэтому я желаю вам, будьте внимательны ко всему, что происходит в нашей жизни, и тогда вы увидите силу Господа нашего, который от нас ожидает веры непоколебимой, любви нелицемерной, терпения ангельское, рассуждение святых отцов и никого не осуждения. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.
Вы слушали слово Высокопреосвященного Августина, епископа Ветлужского и Городецкого, о нашей вере.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Продолжается год, столетие трагических событий в истории нашей Родины. И этой дате, в день 595-летия явления животворящего креста Господня, на подворье Переславльского Свято-Никольского монастыря был освящен и открыт памятник расстрелянной семье последнего российского самодержца. Он стоит теперь всего в нескольких десятках метров от скульптурного изображения преподобного Серафима Саровского чудотворца. И, как мы знаем, государь-император был единственным человеком, настоявшим на канонизации этого одного из самых любимых русских святых. Теперь два памятника смотрят друг на друга через площадь у ворот храма во имя святителя Иоанна Златоуста, где хранится чудотворный, небоявленный крест Господень. Сегодня в нашей программе принимает участие настоятельница монастыря игуменья Евстолия Афонина. Матушка, рады вас видеть в нашей студии. И очень любим ваш монастырь, на подворье которого пребывает Гаденовский животворящий крест. Удивительная святыня, о которой вы сегодня нам напомните, потому что я думаю, что и явление его все-таки не всем так подробно известно, и чудеса, которые от него продолжаются, это тоже такое сокрытое, таинственное дело.
Всем хотим пожелать неиссякаемой пасхальной радости во все дни живота и за пределами его. Очень трогательно, что привелась такая возможность еще раз вспомнить о нашей величайшей святыне, явленной нам Богом в далеком 15-м столетии, о Гаденовском кресте. Очень большой интерес сейчас к этой святыне у всех, я бы сказала, не только православных даже людей, а вообще такая широкая известность сейчас окружила эту святыню, поскольку вот это является, как мы думаем, определенной степени знамением времени. Когда-то явленный в далеком, в 15 веке крест сейчас имеет необыкновенную притягательную силу. Вот я хотела рассказать в основном об этом знамении сегодняшнего дня. Что является собой крест? Это прежде всего главнейшая святыня нашей православной веры. Крест – оружие спасения. Крест – действеннейшая сила, которую мы призываем во всех обстоятельствах своей жизни. Крест мы носим на своей груди. И знаем, что явлением креста будет ознаменовано окончание мира именно знаменем креста. И вот то, что именно сегодня на наших глазах тысячи и тысячи наших православных и вообще российских людей тянутся ко кресту, это удивительно трогательно и знаменательно. То есть сейчас мы переживаем фактически второе обретение этого креста. И вот невольно напрашиваются параллели. Что переживала Русь в далеком 15 веке? В 1423 году, 11 июня, как сохранило предание, явился этот небоявленный крест. Явился, как сказано, в летописи с греческой стороны. Летопись эта сохранена в письменных источниках дореволюционных, поэтому мы твердо опираемся на эту дату, 11 июня 1423 года. 15 век – это фактически век становления Руси как державы. И необходимые условия становления нашей российской государственности, нашего державного строительства, вот современные даже вот историки православные связывают с явлением вот этого Гаденовского креста. Поясню немножко поподробнее. Москва должна была стать Третьим Римом. И вот в какой-то неизвестной ростовской глубинке с неба является величайшее распятие, 2,5-метровое, вместе с иконой святителя чудотворца Николая. Знамение, фактически, с неба. И что же происходит в ближайшие десятилетия? Русь из разрозненных княжеств собирается под единую руку одного властителя. Им становится Василий II, и это происходит в 1448 году, фактически через 2 десятилетия после явления Гаденовского креста.
То есть русская государственность возникает под рукой, да, великого
фактически, московского князя. Фактически, да, великий московский князь Василий II становится почти что единодержавным правителем на Руси. Русь перестает быть междоусобной. Второе необходимое условие державного строительства – это Русь становится автокефальной. Опять же, в том же, в 1448 году, Русь перестает быть епархией Константинополя, а становится самостоятельной митрополией и ставит своего первого русского митрополита, им становится митрополит Иона. И все это сходится в 1448 году. Дальнейшие события, мы знаем, тоже судьбоносные. В 1453 году падает Константинополь под нашествием Мехмеда II. Как мы знаем, вот это вот падение Византии, Византийской империи, более тысячелетней истории царства Ромеев обрывается. И удивительным образом день падения Византии тоже 11 июня. 29 мая по старому стилю, 11 июня по новому стилю. То есть день в день за 30 лет до падения Византии является Годеновский крест. Что такое 30 лет? 30 лет можно сравнить примерно с жизнью одного поколения. То есть для того, чтобы Русь стала преемницей Византии, чтобы она сумела взять вот эту вот эстафету у Великой Византийской империи,
хранение православия, да, до страшного суда.
Да, 30 лет дал Господь, чтобы Русь вот осуществила два необходимейших условия. Ну, конечно же, Русь шла к этому исполнению, так сказать, своего предназначения предыдущие еще 500 лет. После крещения Руси Русь набирала, набирала, набирала силу и становится фактической преемницей Византии. Уже через 100 лет Иван IV венчается на царство, но необходимые условия становления именно Руси как империи, как православной державы, осуществляются в этом 15 веке. И нельзя, невозможно, вот теперь уже, кажется, нам не связать это становление с явлением вот этого величайшего креста, который прообразовательно фактически Русь берет на себя после падения Византии.
И вот удивительно же, что явился-то, казалось бы, тогда на окраине Руси, да, где-то там в Ярославских болотах, хотя сейчас-то это центр России, можно сказать, сердце ее. Я вот перелистываю ваш замечательный альбом, который вы издали к грядущему юбилею, видимо, и дух захватывает вот здесь высоты птичьего полета, ваше Годеново, ваш монастырь.
Действительно удивительный такой вид получился. Мы видим Годеново, это как островок среди бесконечных лесов, полей и болот. Он не изменился. Вид исторический этого местечка фактически не изменился.
И слава богу, что ничего не застроили и не, да, не изменили, не напакостили.
Да. Само явление креста, надо непременно это отметить, произошло в 8 километрах от селения Годеново. Это местечко сейчас называется Антушково, территориально находится в Ивановской митрополии. Там сейчас возрожден монастырь Животворящего Креста. Но в страшные богоборческие годы, в 30-е годы, святыня была спасена годеновскими селянами от полного уничтожения, фактически, которое там совершалось совсем.
Тоже поразительно. Да. Сколько у нас чудотворных, сколько всяких святынь просто кануло, исчезло.
Да.
А есть ведь свидетельство, что крест и горел когда-то в свое время, и не сгорел, да? То есть
да,
храм горел.
Да, 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 да.
Она-то крестом практически, ну, поругание было, да? Вот
да,
я читала,
да,
о том, что и топтали его, и обливали,
да.
Господи, помилуй.
Вот на месте явления креста там организовалась какая-то очень яростная коммуна,
ну, это
где
можно
были
понять.
Уничтожены все, даже церковные строения, был взорван храм, от колокольни остался один только остов, и селяне, ну, как спасая святыню, по разным свидетельствам разные там есть, ну, по одному предположению, что годеновский председатель колхоза буквально выкупил этот крест, за что пострадал впоследствии, даже претерпел там репрессии, и крест был унесен за 8 километров от место его явления, вот этот действующий храм, который посвящен святителю Иоанну Златоусту. Вот этот удивительный храм стал фактически хранителем удивительной святыни.
А как же вы с ним, матушка, встретились с этим дивным крестом и как пришли в монастырь этот?
Да, вот это тоже сейчас трудно себе представить, потому что он такая величайшая святыня, но в 90-е годы она была, во-первых, мало кому известно, а во-вторых, никому не нужно.
Поразительно.
Когда меня спрашивают, говорят, вот, матушка Евстолия, как это вы такую святыню там себе там приобрели? Вот, я говорю, ну вот представляете себе, храм был под угрозой закрытия.
Вот Иоанна Златоуста.
Да, храм Иоанна Златоуста. Фактически совершенно непосещаемый, бездоходный. По стенам этого храма текла вода, крыша прохудилась, кресты покосились. И мы сами случайно совершенно узнали об этом кресте от московских паломников. Живя уже более там 8 лет в Ярославской епархии, вот мы лично даже не знали, что есть такой крест.
А вы в Толге, да,
да,
жили?
Да, я перед монастырством Никольского монастыря 5 лет пробыла в Толском женском монастыре. Казалось бы, Толский монастырь должен знать все, а вот и нет. Вот, и мы узнали от паломников московских и приехали поклониться просто святыне, к которой они нас повезли. Вот удивительным образом переезжаем в летний погожий денек, как сейчас помню, сестры Долго у меня просили за грибами, за ягодами. Вот, я говорю, ну, хорошо, и съездим в святыню посетим, и там и по лесу погуляем, да. И вот мы доехали до этого храма, чудесным образом он был открыт, батюшка нас встретил. И как только мы увидели эту святыню, мы не могли от нее оторваться. Это невероятное событие какое-то было, встреча наша вот с этой святыней.
А он в таком же был виде или...
Нет, вид его был очень удручающий, очень обезображенный, поскольку...
А, ну, ну вот здесь можем посмотреть, да, здесь, наверное, есть, да, у нас, давайте-ка мы перелистнем.
Да, изображение, крест до реставрации, когда он фактически состоял из отдельно взятых кусков. Вот эти вот трещины, которые вы видите, вот эти складки, там паволоки, куски, висящие живописного слоя, оторванные куски левкаса. Вот фактически это вот плачевное зрелище такое представляло.
Ну вот вас звал он, значит, к вам и промыслом Божиим, да, вы туда пришли. Иначе,
но чудом Божьим вот Господь дал все-таки эту святыню сохранить. Мы очень долго волновались, в какие руки отдать реставрацию этой величайшей святыни. Из этого удручающего совершенно состояния нам Господь помог вывести святыню благодаря реставрации, произведенной специалистами из Государственного русского музея.
То есть вы уже как-то к нему имели отношение?
Да, в 97-м году, когда мы познакомились с этой святыней воочию, вот выяснили, что она совершенно бесхозная, что храм вообще-то на грани закрытия. Мы обратились к нашему правящему владыке, им был архиепископ Михей Хархаров. Вот говорим, владыка, ну как же так, такой храм, такая святыня, ну благословите нам ее восстанавливать, там подворье как раз организовать около этой святыни, поскольку ну, у каждого монастыря исторически существует подворье, вот мы долго искали подворье, не могли нигде найти, вот наконец мы обретаем вот это вот в Гаденовском в этом селе вот такой храмик. А владыка говорит, ну что же, матушка, вы же на одном бензине разоритесь. Зачем вам так далеко подворье? И вот мы долго еще уговаривали владыка, чтобы он нам благословил, что этот храм нуждается в восстановлении, и святыня такая удивительная. Вот. И вот владыка Михей милостиво нам благословил оформить этот храм в наше ведение, как подворье Никольского женского монастыря. И вот с 97-го года мы начали, ну, там, помогать богослужению, понятно, и какую-то хозяйственную деятельность вести. Но учитывая, что наш монастырь был передан церкви в 94-м году, и это был только третий год восстановления нашего своего монастыря.
Сами-то еще были без сил.
Конечно же, у нас не было никаких особенных возможностей. Вот. Но Господь все равно даже, как говорят, на намерение презревает. Поэтому по ниточке, по гвоздику, но все-таки восстановление началось.
Слава Богу.
И вот в 2001-2002 году вот мы дожили до того, что все-таки уже обратились к квалифицированным реставраторам для того, чтобы спасти буквально ну вот, святыню, находящуюся на, ну, на грани исчезновения. Так
да,
можно
судя
сказать.
По этой фотографии, тут, конечно, даже трудно узнать.
Да. И вот милостью Божией, руками вот этих добрых людей и высококвалифицированных специалистов, фактически святыня была спасена.
Удивительно. Вот мы сейчас беседуем, и большое такое портретное изображение, икона прямо. И какое-то ощущаешь вот удивительное такое воздействие. Ощущение, что вот Господь живой, что это не просто распятие, а что вот мы присутствуем прямо.
Мне кажется, что он не только живой, на самом деле он вот с каждым днем, с каждым годом, вот, вот он становится живее даже вот это вот само...
Как бы проявляется,
проявляется,
да?
Проявляется, да. Вот какие-то первые годы все говорили, вот видите, вот у Христа и глаза закрыты, и вот такой вот он как умерший там на кресте.
Страдающий.
Страдающий вот. И как умерший. А вот сейчас все приезжают и говорят, смотрите-ка, ведь он как живой. Он вот улыбается и на нас глазами смотрит. И, ну, то есть как-то он проявляется все более и более каким-то жизнеутверждающим образом. Ну, он реально реагирует, как бы сказать, на состояние нас всех, на состояние общества.
У каждого что... свой,
да.
свой, это свое ощущение, свой взгляд. Да,
да? Потому что вот, ну, не случайно же поток людей притекает к нему, потому что к пустому источнику за водой, говорят, не ходят. То есть фактически у нас вот столько свидетельств сейчас чудесной помощи от этой святыни, что мы даже не успеваем вообще-то издавать печатные издания, потому что все время обновляются вот эти вот свидетельства. Вот. И на самом деле такие глубокие переживания человеческие, вот когда люди, например, человек там в четвертой стадии онкологического заболевания приезжает уже фактически без всякой надежды, и потом мы получаем письмо там через 3-4 месяца, что болезнь исчезла полностью. Отец, например, молился у Гаденского креста. В это время сын его попадает в аварию, и фактически только за молитвой отца он, значит, там чудесно выживает каким-то образом. И вот когда люди соединяют все эти события, вот, видим, что действительно Господь вмешивается в нашу жизнь, вмешивается, причем, как сказано, не мы его избрали, а он нас избрал. Он нас находит, потому что вот этот вот поток людей, которые приезжают в Гаденово, очень часто совершенно не церковные люди. Но и Господь сюда приводит, это же не так просто вообще-то найти Гаденово, там 200 километров от Москвы, по каких-то там дорожкам туда доехать. Вот, но так как бы настойчиво Господь людей сюда ведет, что как будто вот это вот прямо вот специальное прямо действие Божие. Вот, и действительно вот рассказывают люди вот о своих малоцерковных там, например, родных, которые впервые приезжают в Гаденово, что у людей меняется жизнь. Не что-нибудь там меняется, там какой-то там болезнь одна проходит, а у людей меняется жизнь. И очень часто люди говорят, ну что, один раз приехать невозможно, потом Господь призывает и второй раз, и там постоянное какое-то желание опять приникнуть к этой святыне. То есть она конкретно вмешивается в жизнь. Вот. Ну и таким же свидетельством является то, что у нас уже очень многие храмы, очень многие города просят благословения изготовить копии этой святыни, поскольку она вот такая очень значимая, судьбоносная делается для многих.
И вот. Не просто вот такое вот иконное, аналойное изображение, а полная копия в рост.
Да, вот это вот выпуклое изображение является точной копией креста. Вот, ну, это такое как бы для домашней молитвы. Но у нас уже ряд таких копий изготовлены в натуральную величину, то есть в величину небоявленной святыни. Размер 2,5 метра на 2 метра примерно. И вот первую копию креста мы сделали по просьбе наших благодетелей для города Севастополя. Вот это очень оказалось тоже недавно знаменательным. Знаете, это произошло 13 декабря 2013 года. На праздник Андрея Первозванного, который совпадает с праздником военно-морского флота, значит, в храм, где покоится наша супальница адмирала, да, Владимирский собор, да, по просьбе этого храма и благотворителей, и военного руководства как раз.
Но это же был еще украинский период, да?
Это был еще, да, украинский период. Вот, и удивительным образом одновременно вот в декабре уже разыгрался вот этот Майдан ужасный киевский. И как два полюса было. Вот Севастополь встречает копию Гаденовского креста. Выстроены были ряды наших военнослужащих моряков во главе с адмиралом Витко, митрополитом Лазарем Симферопольским и Крымским. Крестный ход по улицам Севастополя. Крестом были освящены даже наши военные корабли, крейсер «Москва». Вот этот вот
флагман,
да. Вот каждому моряку там были преподнесены иконочки, все целовали крест. В этот же момент митрополит освящал боевые знамена. И вот смотрите, как судьбоносно. Через 3 месяца Крым становится наш. Вот этот
причем
вот,
без всякой без крови, всякой без насилия, крови, да. Все произошло, да, по, да, милости Божией и с воодушевлением, и с радостью.
И тоже знаменательное участие какой-то, тоже эта святыня
произвела, конечно.
Произвела, да. Другую копию мы изготовили и не знали даже, кому она будет принадлежать. И вдруг к нам приезжают паломники из Луганска, а тогда уже началось кровопролитие, это было в июле. Я даже запомнила, как-то буквально рядом с Рождеством Иоанна Предтечи автобус с паломников пришел. Говорит, как мы хотели бы, чтобы тоже у нас была вот там в Луганской епархии такая вот святыня. Вот мы с воодушевлением тоже стали ее изготавливать к празднику, к престольному Иоанна Златоуста, памяти 26 ноября. Копия была готова. За ней приехала братья из как раз Иоанновского монастыря. Луганской епархии архимандрит Варфоломей с братьями. И чудесным образом вот этот крест был отправлен туда. И вот за все эти вот уже теперь несколько лет военных событий ни одна пуля, ни одна бомба не взорвалась на территории монастыря и прилежащей всей области. Вот этой вот.
Надо же, хотя она в эпицентре просто находится. Да. Мы знаем, сколько там свидетельств, к сожалению.
Да, да.
Что и храмы разрушались. Ну, крест хранитель всей, да, вселенной.
Ну, еще про один крестный ход креста хочется сказать. Еще одна полноразмерная копия была принесена в город Екатеринбург. Как раз она была передана на прошлый праздник, 11 июня, объявление креста екатеринбургскому митрополиту Кириллу, который 9 лет возглавлял Ярославскую кафедру.
Не захотел владыка расстаться с такой святыней.
Да. И теперь эта святыня, да, украшает храм на крови. Присутствует там же, где вот эта вот расстрельная комната царя-мученика. Мы считаем, что тоже непосредственная связь вот этого креста, этой святыни с царственными мучениками и вообще-то с возрождением нашего державного, былого славного прошлого тоже имеет большую связь.
Конечно, сейчас трудно верить, что в 90-е годы, как вы говорите, мало кто знал, и почти на грани исчезновения был и храм, и крест. А с другой стороны, вспомните, как мы жили. Вот и попускалось нам в 90-е годы вся вот эта вот... Даже вспоминать-то не хочется, как это все было сложно. И как только мы вот все-таки поняли, какая святыня нам дана, и стали благоговейно относиться, то вот Господь дает. Все действительно происходит по вере нашей. Не спасает нас Господь без нашего воли, без нашего участия в этом. Ничего не может произойти автоматически. Надо понимать, что сколько мы будем вкладывать, столько и нам будет возврат. Да еще больше, по милости Божией. Господь ведь не взвешивает на весах. Но вот сейчас, я знаю, вы находитесь в преддверии великого юбилея. Правда, еще несколько лет до этого. Все-таки нуждается монастырь в помощи и в реставрации, наверное. Время-то все равно неумолимо. Это же 6 веков почти прошло.
Ну, замечательно, что вы эту тему затронули, потому что приближается у нас очень значительный юбилей 600-летия явления этой великой святыни. И нам кажется, что этот юбилей, наверное, приобретет все-таки всероссийский масштаб, поскольку святыня все-таки судьбоносная. Хотя ее известность еще, может быть, не так значительно велика, но все-таки по современному взгляду на жизнь, это одна из самых сейчас известных святынь нашей церкви.
Как говорят, и древнейших. У нас есть? Только, может быть, Владимирская еще, да? Вот-вот, а так... Да.
И древнейших. В 2013 году мы стали задумываться действительно о приближающейся дате великой. По благословению митрополита Пантелеймона Ярославского Ростовского в Гаденово был заложен Софийский храм. Храм в честь Софии, премудрости Божией, который, мы надеемся, будет возведен к 600-летию явления креста вместе с очень значительным комплексом на территории вот этого Гаденовского подворья. Этот проект уже вручен святейшему патриарху Московского Серафима Кириллу. И вот он порадовался, что есть такие перспективы, что есть люди, которые желают присоединиться к осуществлению этого проекта, потому что дело это очень востребованное, конечно. Вот. Но кроме соборного храма предполагается там еще строительство большого миссионерского центра. Ведь все люди, которые приезжают за 200 километров, как минимум, а то и за 800 и так далее, хотят где-то преклонить главу. А кроме пока что очень там крохотной гостиницы, пока еще наши строительные успехи далеко не продвинулись. Вот. Но этот проект, как говорят, сам себя должен осуществить, потому что востребованность в нем очень сейчас чувствуется большая.
И, конечно, очень хочется и нужно побывать, очень душеполезно. А там, наверное, много чего должно быть при такой святыне со временем.
Какие-то паломнические здания, кельи, интерактивный музей у нас запрограммирован там, да. Специальная купальня будет, там крестильный храм сейчас там достраивается у нас, Богоявленский крестильный храмик.
Да, какая тоже милость Божия, принять святое крещение вот в таком месте, у такого креста. Планы замечательные, матушка. Дай Господь, чтобы они осуществились. Братья и сестры, но тот, кто не был, и даже тот, кто был, его и призывать не надо, он и сам поедет. И мы едем за тысячи верст. Надо, конечно, ездить. Но мы столько своего не знаем. Вот у нас какая-то конфессиональная черта. Нам кажется, что где-то всегда лучше, чем у нас. А потом, когда возвращаешься и думаешь, а у нас-то какая красота, какая милость Божия.
Да, ну и, конечно же, Конечно же, мы приглашаем Никольский женский монастырь, потому что основное направление все-таки паломнических сейчас маршрутов направлено в Годыново. Ну, и наши 5 действующих фактически монастырей переславских тоже великие сокровищницы для тех, кто желает насытиться духовно.
Древний, замечательный.
Наш конечно. Монастырь был основан преподобным Дмитрием Прилуцким в 14 столетии, сопостником и самолитвенником преподобного Сергия. Сам преподобный Сергий своими стопочками осветил землю нашей обители, молился в Никольском храме вместе с преподобным Дмитрием. Ну, Переслав-Залесский для преподобного Сергия тоже знаковое место, конечно же. Но Никольский собор был взорван в 30-е годы, так как и 2/3 Переславля. Но, милостью Божией, в 2003 году Никольский собор был возрожден к новой жизни. И в 2005 его даже посетил святейший патриарх Алексей II, где возглавил службу в честь преподобного Серафима Саровского. Теперь у нас фактически вновь построенный комплекс Никольского монастыря. Собор, звонница, келейные корпуса, каменная ограда. И все это благодаря добрым людям, нашему благотворителю Виктору Ивановичу Тарышкину. Доброе ему здоровье и много лет. Милостью Божией этот монастырь теперь не вычеркнут, как в 90-е годы, казалось, уже было возможно. Да, он уже был фактически вычеркнут из всех путеводителей города, как несуществующий.
Вот такую милость Господь нам дает и такую возможность жертвовать, помочь вот этому деланию. Надо все-таки успевать, пока мы здесь, помочь восстановлению таких святынь, где мы можем молиться о себе, и о наших ближних, и о наших дальних.
Эту святыню мы преподнесли в дар православной Америке. Вот это тоже знаменательное событие, нам кажется. Наша паломническая группа в феврале 2016 года посетила старца Ефрема Филофейского, который в Ризоне основал 19 монастырей. Вот, и мы спросили молитв у старца. Вот он нас любезно принял, благословил нам возведение вот этого комплекса. Нам очень необходимо духовное подкрепление, поэтому вот мы обратились. Да. И вот здесь вот фотографию вы видите, где вот у нас тысячи людей пытаются войти в храм, и чтобы поклониться Кресту. И вот эту фотографию старец прям буквально к своим губам прижал, да, и лобызал. Вот он очень был тронут, что вот именно русские
такой
люди...
образ России.
Да, образ такой, России, да. И вот очень драгоценно, что вот эта святыня ему тоже очень на сердце легла, он не мог оторвать от нее глаз. Именно от этого вот фотографического изображения.
Где такой белый храм, березка и много-много-много народу в разноцветных платочках. Большинство женщин, но есть и дети, и мужчины, слава Богу, и все так смиренно стоят, преклонив голову, и вот ждут возможности войти и приложиться ко Кресту.
Да. Такой. Да, дай Бог, что вся наша Россия возродится и станет православной. Вот это наша большая мечта. Всем этого желаем.
Дай Господь, матушка, телефоны, контакты, что-то вы оставите вот для тех,
знаете, кто... у нас сайт godenovo.ru, nikolsky.ru, и вот на этом сайте вся необходимая информация, вот, милости просим.
Спасибо вас, Господи, что вы проделали такой дальний путь, в общем-то, дальний, столько радости к нам привезли, и благодати, и милости Божией, так что мы вас сердечно благодарим и просим молитв за все наше православное радио братство, как мы называем.
Прости, Господи. Да, Бог нам всем помощь. Благодарю вас очень.
В программе радиостанции «Радонеж» принимала участие игуменья Евстолия, настоятельница Переиславского Свято-Никольского монастыря.